Так Шанкара в тексте Вивека Чудамани говорит о качествах ученика, который может вступить на такой путь обретения прямой связи. Обретение прямой связи означает, что йогин, человек, отказался от любых других путей, кроме мокшадхармы. Исполнение благочестивых ритуалов. Путь процветания, гармонии, семейной жизни, успеха, культ успеха, жизнь ради процветания, артха, кама, путь наслаждения чувств. Все это светские пути, тоже приемлемые в ведической дхарме. Дхарма, артха, кама. Но мокша считается самым высшим. И тот, кто стремится обрести прямую связь с Богом, путь мокши, означает, что он не нуждается в других путях, потому что он исполнил все свои обязанности в предыдущих жизнях. Если человек не исполнил все свои обязанности, не отдал все кармические долги и множество-множество связей, рнанубандхан, кармических кредиторов, если он сразу захочет вступить на путь мокшадхармы, он столкнется со множеством трудностей. Потому что его родовые кармы будут сопротивляться, напоминать ему, а ты не исполнил свой родительский долг, свой сыновний долг. Какие-то его кармы, связанные с ограничениями, анавамалы будут говорить, ты долг патриотизма не исполнил. Ты долг как женщина не реализовался, или ты как мужчина себя не реализовал. Ты в обществе не получил опыт там, творчества, проявления. Множество-множество других вещей будут напоминать постоянно. И существа с этим связанные тоже будут напоминать с прошлых воплощений, задолжавшие кармические кредиторы. Поэтому тот отважный герой, который решается ступить на путь мокшадхармы, он должен знать. Просто так ему вступить никто не даст. Его будут проверять, испытывать. Карма, собственный ум, собственное эго, кармические кредиторы. И он слаб перед этими испытаниями. Он познает всю свою немощь перед этими испытаниями. Он должен быть готов познать свою немощь перед этими испытаниями. Но это не значит, что вообще надо отказаться от пути мокшадхармы. Такая немощь показывает ему смирение. Она как бы ему указывает место его в мироздании. Чтобы он не витал в облаках, а серьезно готовился. Чтобы он понял, что здесь надо серьезно готовиться. Что здесь надо вырабатывать много качеств. И такое смирение позволяет ему пересмотреть свою духовную жизнь и, как говорят, взяться за ум. Взяться за ум означает, что йогин начинает трезво оценивать свои шансы, свою карму, у него возникает смирение, и он очень серьезно начинает относиться к духовной жизни, к прибежищу своей садхане. И Шанкара указывает качества, которые необходимы тому, кто вступает на путь мокшадхармы. Вивека – развлечение. Мы должны научиться различать истину от неистины. Это то, что очень не хватает сейчас людям особенно. Поскольку мир информационный, мир манипулятивный, очень много информации, очень сложно фильтровать информацию. Проблема не в том, чтобы получить информацию, а в том, чтобы получить правильную информацию, отбросить лишнюю. Это и есть вивека. Вайрагья. Вайрагья означает отрешение. От захваченности внешним миром, от захваченности органами чувств, от захваченности своим умом, от захваченности эго, желаниями, гордостью, алчностью, эгоизмом, привязанностью. Мумукшутва – стремление к освобождению в Боге, стремление к божественной свободе, стремление к Богу, преданность и любовь к Богу до самозабвения. Мумукшутва. И шестеричные сатвичные качества. Шама, дама, упарати, титикша, шрадха и самадхана. То есть спокойствие ума, отрешенность в любых ситуациях, как у стоиков. Знаете, да, философия стоицизма. Там Сенека, Марк Аврелий. Что бы ни происходило, ты не должен негативные или хорошие вещи оценивать из-за привязанности своего ума. Ты должен быть в состоянии атараксии, отрешенности. Терпение, вера и устойчивость в медитации. Это шестеричные сатвичные качества каждого садху. Причем стоики, они не жили как Диоген. Диоген – это другая школа, киники. Многие из них были аскетами, другие из них были царями, политиками. Но они тренировали свой ум. Как быть непривязанным к этому миру? Как не бояться трудностей? Как встречать их равным образом, легко? Садху таким же образом воспитывает самого себя, чтобы все эти йогические качества у него появились. Тогда он соответствует, как говорят сейчас, системным требованиям для изучения текста и практики Вивека Чудамани. Шанкара описывает Брахмана в этом тексте. И объектом исследования, объектом изучения является Абсолют, Брахман. Как и в любой религии, авраамической или дхармической, Бог является высшим объектом изучения, познания, исследования. Вся теологическая наука ставит Бога высшим объектом познания. Психология ставит объектом познания душу. Но душа всегда ограничена, потому что она глубоко сама о себе не задумывалась. Поэтому рано или поздно любое исследование психологии приводит к теологии. Потому что глубина в своей душе – это сам Бог, сам Абсолют. Особенно в Адвайта Веданте. Как-то Пайлат Бабаджи, его спросили про Атмаджняну. Спросили, что такое Атмаджняна? И чем она отличается от самореализации? Он дал такой ответ. Атмаджняну при переводе с санскрита на английские источники перевели как self-realization. И появилось странное слово самореализация. Но о самореализации писал в свое время такой Абрахам Маслоу, такой известный западный исследователь. Но он совсем другое имел в виду. И постепенно на Западе атмаджняна и самореализация в духе Абрахама Маслоу, в духе процветания, успех, богатство, радость, спонтанное такое состояние небольшое, они начали восприниматься одинаково. То есть я самореализовался, это означает, ну я решил свои фобии, комплекс, я избавился от сложных черт эго и характера, я перестал гневаться. Я стал успешным, это позволило мне хорошо зарабатывать, стал богатым, легким таким, раскованным. Я люблю свою семью. Я счастлив, я в гармонии. Вот это имеется в виду под самореализацией в западном обществе. А когда переводится, то это автоматически переводится, что это и есть атмаджняна. Но это не атмаджняна. Потому что атман действительно переводится как самость на санскрите. Атман переводится как я, это я сам, это я есть. Но атмаджняна означает, что мы знаем внутри себя брахмана, абсолюта. Мы знаем Бога, она не связана с психологией. Атмаджняна всегда связана с брахмаджняной, с познанием абсолюта. То есть познать свою самость как единую с Богом, единую с абсолютом, а потом полностью слить эту самость с абсолютом. Поэтому брахмаджняна, она доступна святым, доступна тем, кто испытывает самадхи, тем, кто идет по пути садху. И И Махавакья Таттвамаси, ты есть то, это одна из центральных Махавакьи ведической традиции. Ее предписано ученикам ведической традиции изучать перед практикой Махавакьи Ахам Брахмасми. Махавакья Ахам Брахмасми – это не Махавакья изучения, это Махавакья практики. И всем саньяси традиционно, особенно в Адвайта Веданте, предписано оставить всю такую деятельность, слишком ритуальную или еще какую-то, и медитировать только на Ахам Брахмасми, держать в уме только Ахам Брахмасми, жить в отречении, не отождествляясь внешним миром, даже в гуще дел, но всю жизнь медитировать Ахам Брахмасми. Домохозяевам нет, но саньяси дается такая. Это практика. Но прежде чем выполнять Махавакью Ахам Брахмасми, нужно познать Махавакью Таттвамаси, ты есть то. Нужно кое-что прояснить, например, что есть джива, что есть ишвара, что есть абсолют. И почему джива и ишвара – это одно. И на каком уровне они одно, а на каком нет. И вот секрет Махавакьи Ахам Брахмасми в понимании Таттвамаси. И вот Вивека Чудамани, Шанкара, объясняет нам этот секрет.
Мой возлюбленный ученик, это я не может быть ни приобретено, ни утрачено. Оно по ту сторону восприятия и речи. Оно неизмеримо, без начала и конца. Эта бесконечность Брахмана есть мое я и твое, и всех остальных людей.
Обычно, когда мы говорим «я», мы вот так делаем. Мы имеем в виду тело, личность, имеющую биографию, персонификацию, качество и прочее. Адвайта Веданта предлагает другой ответ, что это не вы. Вы думаете, что это вы, но на самом деле вы – это нечто другое. И когда вы связываете чувство «я» с телом, персоной, личностью, биографией, действиями, вы заблуждаетесь, вы в неведении. Но есть возможность выбраться из мрака неведения, узнать, кем же вы в самом деле являетесь, кто же этот я. Нельзя отрицать, что вы существуете. Вы существуете, даже если вы в неведении, вы все равно существуете, и ваше существование как бы правильно, оно законно, оно не имеет никаких сомнений. Например, даже опьяненный человек, он все равно существует даже в состоянии опьянения. И есть такой пример. Приходит человек и стучит в дверь. А ему из-за двери отвечают: «Никого нет дома». Но сам факт такого, даже неправильного ответа, он подтверждает автоматически, что все равно там кто-то есть. Таким же образом, даже если мы неправильно отождествляем «это я», все равно это действие того же самого «я», которое истина в нас. Но есть непонимание, когда мы не совсем понимаем, где истинное «я», а где ложное. И вот Шанкара предлагает метод вивеки, развлечения. Мы должны хорошо разобраться, что есть «я», что есть «не я». А когда мы отделили «я» от «не я», посмотреть на это «я» и понять, действительно ли оно бесконечное, как пишут Упанишады, действительно ли оно вечное, действительно ли оно бессмертное вне времени и пространства, на своем опыте испытать это. Действительно ли оно есть Брахман, абсолют? Потому что вслед за такой работой нас ждут парадоксальные выводы, что это «я» есть абсолют. Поэтому, когда мы говорим «я», мы указываем на абсолют.
Великие тексты, такие как «Ты есть то, Таттвам Аси», открывают тождество между Брахманом, известным как «то», Тат, и индивидуальностью, Джива, известной как «ты». Тождество не демонстрируется буквальным смыслом слова «то» и «ты». Буквальный смысл слова «то» есть «майя Ишвары», которая есть причина Вселенной, а буквальный смысл слова «ты» — это 5 оболочек эго.
Итак, тождество души и Бога демонстрируется через Ишвару, то. То означает Бог-творец, владыка мироздания. Душа означает 5 оболочек – физическое тело, энергетическое, астральное, ментальное и причинное. И вот учитель ученику объясняет, что твои 5 оболочек и то, что ты называешь собой, оно тождественно Богу-творцу, Ишваре. И когда ученик слышит это, в его уме возникает то, что называют когнитивный диссонанс. Противоречие, потому что такое невозможно. Ишвара велик, он может сотворить вселенную, он бессмертен, он всеведущ, всепроникающ. Он пребывает в великом блаженстве, он творец времени и пространства. Он обладает сватантрой, безграничной свободой, нитьятвой, вечностью, айшварей, божественным всемогуществом. Множеством других качеств. А человек ограничен и смертен. И ум ученика отказывается признать этот факт. Невозможно. Нет никакого тождества. Где я, а где Бог? Но гуру настаивает. Нет, есть, ищи. Думай. На каком-то уровне есть тождество. Вот тебе в помощь священные тексты. Ты должен понять, что это тождество есть. Пока ты не поймешь это тождество, ты не сможешь практиковать ни созерцание, ни махавакью ахам брахмасми. Ты должен прояснить этот момент.
Дальше. Они – это наложения, не имеющие существования. Причина и следствие несуществующих призраков. Их качества противоположны друг другу, подобно солнцу и пламени, стелящемуся по поверхности. Царю и слуге, океану и колодце, горе Меру и атому. Не может быть тождества между брахманом и индивидуальностью при буквальном значении слов «то» и «ты». Не таким путем писания принимают это тождество.
Итак, когда ученик изучает текст, он приходит к выводу, что это тождество не буквальное. То есть нельзя приписывать оболочкам тождество с Ишварой. 5 оболочек – физическое тело, энергетическое, анамая, пранамая, манамая, виджнянамая, анандамая, причинное тело. Никогда не могут быть тождественны Богу-творцу. Никогда, Ишваре. Потому что они его малая частичка, и они несоизмеримы по энергии. Они являются его производной. И тогда, раз они не могут быть тождественны на этом уровне, надо их отбросить. То есть, надо не числить их и из этого уравнения их вычеркнуть. Надо искать какой-то уровень, на котором это тождество возможно. И на каком уровне? Это тождество возможно на уровне за пределами 5 оболочками, на уровне Турья. Турья означает 4-е состояние за пределами бодрствования. Сна со сновидениями, сна без сновидений. Вот Турья – это и есть наша чистая сущность. И вот на этом уровне есть полное тождество с Вишварой.
Дальше. Необходимо удалить эти 2 наложения – Майю и Дживу – посредством понимания, поддержанного авторитетом Вед. Поэтому оба термина следует внимательно рассмотреть сквозь их подразумеваемый смысл.
Итак, существует 2 наложения. Наложение на Ишвару – это майя, его творение, то есть проекция, которая заставляет отождествлять Ишвару как того, кто творит Вселенную и кто имеет в виде своего тела Вселенную. Наложение на Дживу – это что? Оболочки. И когда эти 2 наложения устраняются, в чистом остатке остается один абсолют. Ишвара – это брахман, и Джива – это брахман. Это не 2, это одно и то же. И вот здесь, на этом уровне, ученик решает это уравнение, удаляя справа и слева лишние части. Здесь обнаруживается чистое недвойственное сознание. И если глубоко над этим медитировать, вы внезапно осознаете, в чем вкралась ошибка восприятия, в чем вкралось неведение. Это неведение вкралось в том, что свое истинное «я» мы спроецировали на 5 оболочек. Пралаякалы спроецировали его на причинное тело и пребывают как божества причинного тела. Боги формы спроецировали на тонкое тело, духи, петрисы, и живут в тонких телах. Люди и животные спроецировали на физическое тело и живут в физическом теле. Вот устранить эту проекцию, обнаружить зеркало чистого сознания в измерении Турия, это и есть вивека. И однажды, даже на небольшое время, если мы обнаружили это, получили такой проблеск, этого достаточно, чтобы этим проблеском воспользоваться. Например, если вы идете на гору ночью, и ударила молния, и на секунду только сверкнула, но вы увидели в этот момент, куда надо идти, то ваша память об этом останется, и вы будете дальше идти в правильном направлении. Таким же образом, даже небольшой проблеск, он способен устранить неведение, и вы можете ориентироваться дальше на этот проблеск.
Не метод полного отвержения буквального смысла, не полное сохранение его не подходит. Должно сочетать оба этих подхода. В соответствии с этим, в таком тексте, как «Он есть тот Девадатта», устраняются противоречивые аспекты Девадатты, проявленные в различных условиях пространства и времени, чтобы нас сосредоточиться на тождестве Девадатты самому себе безотносительно времени и пространства. Подобным образом, в тексте, о котором идет речь, устраняются несуществующие, связанные с объектами, противоречивые атрибуты «то» и «ты», как «не это» и «не это». Ты можешь поступать так, опираясь на авторитет вед, которые отвергают двойственность, наложенную на брахмана.
Итак, мы должны устранить в нашем восприятии атрибуты, которые нам мешают осознать свою истинную сущность. Например, есть атрибут ум. Мы отождествлены с умом. Такое отождествление мешает нам осознать, что наша подлинная сущность – абсолют. Мы действуем на плане ума, но не распознаем сам ум. Есть другой уровень – индрии. Мы действуем в плане восприятия органов чувств и индрий, но не распознаем, что является источником индрий. Есть план внешнего мира, материальных объектов. Мы действуем на плане объектов, но не распознаем, что есть источник объектов и кто действующий субъект. Все сводится к тому, чтобы на каждом из уровней, из 5 оболочек, в каждом момент взаимодействия распознавать недвойственный, пустотный источник всего сущего. Пустотный не в смысле, что ничего нет, а в том смысле, что нет материального во всем воспринимаемом. Когда мы обладаем таким восприятием, то говорят, что у нас есть вивека. Мы способны распознать сат и асат, истину от неистины. Сама по себе вивека не означает, что мы достигли просветления и освобождения. Мы только создали для этого условия. Мы получили право сесть в поезд освобождения, но мы еще не приехали в конечную точку. Нам еще предстоит долгое путешествие.
Если атрибуты, как, например, щит для царя и знак принадлежности для раба, удалены, то оба принадлежат к роду человеческому. Подобным образом этот текст провозглашает естественное тождество между Ишварой и личностью с точки зрения их сути, сознания, независимо от форм Ишвары и индивидуума.
Итак, когда удаляются лишние атрибуты, наша чистая сущность обнажается. И такие лишние атрибуты удаляются при аналитической медитации. Лишнее не в плане жизни, конечно. В плане жизни они очень даже не лишние, они пригодятся. Например, ум, тело, прана и прочее. Эго, ахамкара, внутренний инструмент. Но в плане отождествления они являются лишними. Был такой философ школы киников Диоген. И он был большой мастер удалять разные лишние вещи в восприятиях людей. Однажды он пришел в дом к одному юношу, который позвал его, чтобы что-нибудь у него поучиться и послушать, как у философа. И он жил в комнате, заставленной красивыми картинами, дорогими вещами, а сам все было украшено, но сам он был не украшен и лежал на диване, так можно сказать. Когда Диоген пришел, он искал, куда бы ему плюнуть, и не нашел ни одного места свободного. Все было очень красиво и украшено. Он плюнул на этого юношу. Сказал: у тебя тут так все красиво, так украшено, один ты не украшен, поэтому я выбрал тебя. Сначала юноша возмутился, что это такое за учитель такой. Но потом он подумал, что наверняка это был не просто плевок, потому что такой человек, как Диоген, просто так ничего не делает. Это было его наставление. И он задумался о том, что он живет посреди иллюзий, и он окружил себя красотой, роскошью, богатством. Но сам по себе он ничего не значит. Он не знает сам себя, он ничем не украшен. Ни знанием, ни отрешением, ни мудростью. И это сильно перевернуло его жизнь. И на следующий день он ушел вместе с Диогеном, став странствующим философом. Потому что он понял, что есть то, что есть истинное сокровище, а что есть ложное сокровище. В другой раз Диоген пришел и увидел на Олимпийских играх одного победителя. У него был лавровый венок, он держал пальмовую ветвь в руке. И он был очень горд своими победами. И он начал спрашивать: говорят, ты победитель тут? Да, гордо, великий спортсмен. А кого ты победил? Многих выдающихся героев, спортсменов, самых лучших, там, из Спарты или из Афин. Сказал: а ты победил всех, все они были очень сильные, да, они все были сильнее меня. Он сказал: ну, логическое противоречие. Как они могли быть сильнее тебя, если ты их победил? Он согласился, да. Значит, они не были сильнее тебя. Нет, ну, значит, они все были равными. Это был честный поединок. Если бы они были равными тебе, то вы бы наравне все пришли в беге. Как ты мог победить? Или в борьбе? Значит, ты оказался сильнее? Да, сильнее. Значит, они оказались, если ты сильнее, они оказались слабее, да, слабее. Так ты победил всех слабых. Чем же ты гордишься? Кроме того, ты победил только мужчин определенного возраста, ты не победил женщин, детей, стариков, а также многих животных, которые могли бы быть сильнее или быстрее тебя. То есть твоя победа не абсолютна. И такой маленькой победой ты гордишься, эта победа подобна победе муравью в муравейнике. Боги бы смеялись над такой победой. Ты что, себя выставить на посмешище хочешь? Сними этот венок. Не позорь себя. И уже люди, услышав такое, начали тоже смеяться над ним уже. И он сам подумал, что надо слушать Диоген. То есть он взял, убрал все лишнее, все иллюзии, все отождествления, с которыми его эго начало себя отождествлять во время победы. Но когда сам Диоген однажды сидел около большого спортивного дворца, где шли Олимпийские игры, он сидел, украшенный лавровым венком, и все подходили, спрашивали: Диоген, ты что, чемпион? Ты что, победил на Олимпийских играх греческих? Он сказал: да, я всех победил. Вот, я победил все клеши. Я победил самого себя, самое сложное. Я победил свой гнев, алчность, привязанность, гордыню. Кто не верит, кто хочет бросить мне вызов, пожалуйста, я готов всегда принять этот вызов. И люди собирались, обсуждали, но никто не решался бросить ему вызов. Потому что все понимали, очень сложно себя победить. Сложно отбросить все иллюзии, сложно отбросить все лишнее. Таким же образом, на пути Вивеки йогин должен отбросить все свои проекции, отбросить все свои иллюзии. Это не так просто, поскольку они обладают как бы псевдосуществованием. Они всегда будут пытаться самосопротивляться. Поэтому где-то их можно отбросить, а где-то их сразу не удастся отбросить. Где-то с ними надо договариваться дипломатично. И вести переговоры, как бы им было бы хорошо, если бы они согласились быть отброшенными, но на самом деле сами, добровольно, потому что очень сильные. То есть, когда противника нельзя победить, с ним переговариваются и убеждают, что какие он выгоды получит от того, что он примет какую-то линию. Таким же образом йогин должен убедить свой ум, свое эго быть правильно отброшенными, отступить, где-то сдаться, капитулировать. Но во время переговоров описывают выгоды, какие он, партнер получит по переговорам. И вот йогин должен убедить свой ум, что если он сдастся, то он получит больше, чем имеет сейчас. Ведь ум всегда хочет получить. Он спрашивает, а что получу? Ты получишь божественную благодать, получишь мудрость, различного рода энергии, силы. Тебе откроются такие недоступные вселенные, о которых ты на своем человеческом уровне даже мечтать не мог. И вот когда йогин обладает вивекой, он постепенно ведет переговоры со своим эго, клешами, умом, ограничениями и убеждает это эго отойти в сторону, сдаться царю божественного абсолюта, убеждая, что ум ничего, эго ничего не потеряет, только приобретет. Но надо выполнить определенную садхану.
Здесь нет противоречия, ибо сознание есть неразрушимая, единственная сущность обоих. Общаясь с махатмами, познает облаженное тождество Брахмана и я, отвергаю несуществующее тело, как не я. Познай своим собственным светлым интеллектом, что Брахман есть твоя подлинная природа, самосуществующая, тонкая, как эфир, вечно сияющая истина, сознавание, блаженство, неделимое.
И когда удастся с помощью развлечения отделить чистое сознание от оболочек, наступает период счастья, период празднования блаженства, период великой победы, когда Бог, Абсолют, выходит на первый план. Когда ни ум, ни философия, ни теория, ни концепции, ни чувства, ни желания, ни эмоции, ни привязанности не выходят на первый план. Когда на первом месте появляется Бог, и все распутывается. Все сложные философии распутываются, все оказывается просто. Нет никакой усложненности в Брахмане, интеллектуальной. Есть бесконечная глубина, а усложненности нет. Можно вообще слова не использовать, не говоря о философии. Все желания распутываются, все концепции, все намерения, все кармы, все кармические узлы распутываются, потому что на первый план выходит Бог, и душа способна установить с ним связь, самбандху. И эта связь – это только вера, преданность, благословение и любовь. Это не интеллектуальная связь и какая-либо другая. Но когда Бог выходит на первый план – все остальное в его свете меркнет. И эго понимает, что рядом находясь с Богом, оно может только сдаваться ему, только предаваться, только почитать его, поклоняться, признавать его номером один вплоть до полного растворения. И вот в результате вивеки, когда обнажается чистое сознание, Бог становится номером один всегда. Он становится главной, самой важной частью души. Кроме него больше ничего не важно. Ум не может больше стать номером один. Эго не может стать, чувство, желание, ничего. И вот вывести Бога на первый план и сделать его номером один – это и есть начало просветления. Непросветленное состояние невидения – это когда Бог не является номером один, например, является номером 10, 100 или номером 5. Даже когда Бог номер два, все равно это еще не просветление. Среди всех ценностей и приоритетов ощущения. Но когда он становится номером один, это означает, кроме него нет ничего, и он самый главный, самый важный, самый любимый. Он становится объектом преданности и любви. Потому что душа, касаясь божественного источника, она не может его не любить. Ну, невозможно. То есть нельзя остаться в таком, ну, равнодушном, нейтральном состоянии. Да, вот Бог, ну, нормально, хорошо, я знаю Бога. Невозможно. Вы попробуйте, сядьте рядом с огнем. Вы разве можете стать нейтральным? Невозможно. Он изменит вас. Таким же образом, сделав Бога номер один и обнаружив его сознание, душа не может его игнорировать. Она может его игнорировать только в состоянии неведения. Как только пелена неведения спадает, она видит, что все, что она искала, это Бог. Все, к чему она стремилась, это было Богом. Все, о чем она мечтала, воображала для себя, на самом деле она только его искала. Просто она не знала, кто он, где его искать, и не понимала сути своих истинных отношений с Божественным Источником. И вот отсюда начинается самое интересное.
Воистину, ты есть то, Атман, что есть недвойственный Брахман, чистый и исключительно безмятежный, истина, отдельная от которой нет ничего. Это так, потому что даже в этом бодрственном состоянии мир и тело с их чувствами и эго, которое по неведению кажется отделенным от Атмана, а также жизненное дыхание, являются чистым мифом.
И когда Бог стал номер один, и такая самоотдача началась, здесь открывается парадоксальная истина, что ты и есть Бог. Вот здесь вот это выражение «татвамаси» открывает свой секрет. И «Махавакья Ахам Брахмасми» открывает свой секрет, но не ранее. После того, как душа абсолютно полюбила Бога, когда Бог стал для нее всем, и близким человеком, и родственником, и богатством, и славой, и самой жизнью, когда ничего, кроме Бога, не осталось у души, когда Бог стал номером один, и душа полностью отдалась ему и предалась, тогда открывается секрет, высший секрет Вед и Упанишад. Таттвамаси, ты есть то, Ахам Брахмасми, ты и есть Бог. Это невозможно понять на уровне пяти оболочек. И Веданта однозначно указывает, не делайте ошибку, не пытаться применить Махавакью Ахам Брахмасми, Таттвамаси на уровне эго, на уровне оболочек. Здесь возможна только самоотдача, только сдача, прапатти-йога, полное предание себя, атма-неведана. Тогда Махавакья Таттвамаси, Ахам Брахмасми реализовывается естественно. И здесь уже нет смысла говорить о душе. Нет смысла говорить о других вещах. Здесь наступает разговор только о Брахмане, Абсолюте. Вот в состоянии реализации никто не говорит о душе, о психологии души, о ее комплексах, фобиях, целях, задачах. Все это перестает иметь смысл. Потому что если ты Бог, ну, надо же как бы менять свое мышление и думать о себе как о Боге. Мыслить как Бог, ощущать себя как Бог. И вообще жить его целями и задачами. Если ты маленький человек, ты живешь задачами, целями, ценностями маленького человека. А если ты Ахам Брахмасми, то и широта, масштабность мышления и глубина полностью меняются. Психология уступает место теологии. Однажды Диоген, когда он вытащил кусок белого хлеба черствого и положил туда большой кусок черного хлеба, сказал: «Прочь, чужестранец, уступи дорогу тирану». Он такой любитель был пошутить. И вот этот момент, когда одно уступает место другому, это как раз такой момент, когда все неведение души, вся психология души, а психология – это всегда кармы, Эрнану Бандханы, кармические кредиторы, васаны, самскары, она уступает полностью место теологии. Происходит выход на божественный метауровень, глобальный уровень. Что нет смысла говорить, поэтому все садху, они не говорят о себе, они говорят о Боге. Если вы их спросите, а вот что вы делали там-то, где вы были, что вы? Скажете, это не имеет никакого значения, какая разница, это все иллюзия. Давай по Боге поговорим, об Абсолюте, о Брахмане. Это вот самое главное, имеет это все значение. Потому что они не отождествляют себя с личностью. Личность не имеет значения. Это главная истина Адвайта Веданты. Не то, чтобы она отбрасывается или принижается. Она имеет место быть на относительном уровне, как совершенный инструмент. Но садху, джняни, пробужденный садху, никогда с личностью себя не отождествляет. И сказать ему, что он какая-то личность, ну как обидеть его. Или обидеть его невозможно, ну скорее неправильно сказать. Это сказать, что если вы держите в руках отвертку, сказать, вы отвертка. Или если вы одеты в шляпу, идентифицировать вас как вы носитель шляп. Или носитель пальто. Вы можете обидеться, сказать, я человек, я не носитель пальто или шляп. Таким же образом, личность джняни, если идентифицировать с личностью, он скажет, я не личность, я и есть тот самый брахман, поскольку неведение уничтожено. И вот отсюда рождается полное самопредание души Богу, бескорыстная полная любовь и преданность. И пребывание в брахма-ахамбхаве, когда начинается самоузнавание, смена идентичности. Мирской человек, привязанный, не может пробовать сменить так легко идентичность, потому что его кармы просто не дадут. Но в процессе садханы, если он развивает вичару, вивеку и вайрагью, он перестает быть мирским человеком. И вот перестав быть мирским человеком, очистив свою душу, предавшись Богу, он действительно меняет свою идентичность. Начинается процесс обожествления. Процесс обожествления можно сравнить с шаром, который рядом с костром все больше напитывается огнем и сам становится раскаленным. Это не какая-то философская категория. И это даже не усложненные тантрийские методы. Они имеют место быть, но на пути Адвайты, на пути Анутары Тантры это не является чем-то усложненным. Здесь прямая связь души и Бога. Это подобно тому, как если вы знакомы с царем, между вами нет никаких барьеров, между вами нет никаких формальностей протокола, между вами нет посредников, советников, формальных процедур. Царь ваш друг или, допустим, отец. Самая прямая, близкая связь. Поэтому на уровне святости говорят, что с Богом можно строить различные отношения, как очень близкие в мирской жизни, такие же. Например, как родители и ребенок, это называется, ватсалья раса. Была одна святая, она говорила, я ребенок Бога, все. Ее что-то спрашивают, говорят, вы гуру, там дайте нам наставление, дикшен. Я ничего не знаю, я просто ребенок Бога. Сама пребывала в пхава-самадхи. Есть другие отношения с Богом, называется Мадхурья раса. Мадхурья или Шингара раса – это отношения с Богом как возлюбленным. То есть у возлюбленных нет барьеров, нет дистанции, полная открытость, полное предание, полная преданность. И вот между душой и Богом вот такие отношения – это полное абсолютное состояние близости и самоздачи.
Ты есть то, потому что в состоянии сна со сновидениями время, пространство, объекты и познающие их, все это сотворено сном и является чистейшей иллюзией.
На самом деле, конечно, для нас, живущих в вселенной Эйнштейна или вселенной Ньютона, ну, в воззрении, даже во вселенной Прибрахма-Бома, квантовой вселенной, голографической вселенной, время, пространство очень важны. Карма очень важна. Причинно-следственные связи, законы физики, все очень важно. Но когда душа узнает свою истинную сущность, все это меркнет. Все это перестает быть важным. Психология, личностность, личные клеши и самскары, все это видится как пена, как нечто неважное. Это так же, как если для вас был важен костюм, вы придавали значение одежде, атрибутам одежды. Но когда вы повзрослели, Это в юности было очень важно, как вы одеты. Очень многие люди уделяют много внимания одежде. Но когда вы повзрослели, для вас это совершенно не важно. Вы можете не обращать внимания на одежду. Вы можете быть своей сущностью, не думая, как о вас оценят, как вы одеты, что о вас подумают. У Диогена был ученик, и он был царем. А Диоген порекомендовал ему что-то наподобие одежды саньяси. Посох, там такое рубище, какое-то там туфли. И он написал ему такие слова. «Теперь вот твой посох – это твоя царская армия, а теперь вот это рубище – это все твои дома и богатства, земли, а твоя шапка – это и есть твоя царская корона. Вот так и ходи, и ты станешь истинным философом». Стать истинным философом, традиция Адвайта-Веданта, это значит обрести брахма-джняну, узнать сущность Абсолюта и всегда ее держаться и никогда больше не упадать. Установить связь с Богом настолько близкую, глубокую, личностную, интимную, что в этой связи между душой и Богом исчезают различия. Что душа уже отождествляет себя с объектом своей самоотдачи, когда уже душа и Бог, эти различия ушли, тогда есть чистое сознание. Это чистое сознание говорит «Ахам Рахмасми». Я един с Абсолютом. Я и сам есть Абсолют.
Ты есть то, потому что весь этот мир происходит из Брахмана, который один есть, и есть сам Брахман. Точно так же, как горшки делаются из глины, есть глина сама – и действительно глиняное. Тот брахман не затрагивается шестеричными изменениями, рождением, юностью, развитием, старостью, болезнью и смертью.
И однажды, утвердившись в таком видении, джняне следует непрерывно пестовать его, поддерживать и никогда не покидать. Это становится его и преданностью Богу, и объектом веры, и связью с Амбандхой, и сущностью всей его жизни. В этом состоит сущность джняна и лая-йоги.